Вы смотрите и слушаете «Радио Свободы», телеканал «Настоящее время», специальный проект с Польским культурным центром. Мы сегодня представляем «Сердце тьмы», конечно же, он будет называться, и речь пойдет о творчестве Джозефа Конрада, великого поляка, который стал не менее великим английским писателем, который повлиял на литературу и ум настроения людей 20 века. За нашим столом директор Польского культурного центра Дариуш Клиховский, профессор Даниэль Фогель, который считается одним из главных специалистов по творчеству Джозефа Конрада в Польше, и помогать в переводе нам будет Анастасия Векшина, сотрудник Польского культурного центра и литератор. Значит, что меня интересует в истории Конрада. Да, мы должны сказать, что в Польше проходит год Конрада, 160 лет со дня его рождения. Фестиваль польской литературы проводится Польским культурным центром. Конрад не единственный, значит, замечательный писатель, либо поляк, либо с Польшей связаны, это важная вещь. Вот. Потому что тут, наверное, специалисты по английской литературе поспорили бы с вами и сказали: отдавайте нам вашего Конрада. Вот. Что любопытно, мне кажется важным, что бросается в глаза, что он, помимо того, что он прекрасный литератор, он действительно влияет на людей до настоящего времени. Он какая-то поп-фигура практически. «Сердцем тьмы» называются какие-то компьютерные игры. А около десятка экранизаций было его. Самое популярное, это же, конечно же, «Апокалипсис Копполы». А он работает одновременно с Киплингом. Его причисляют к неоромантикам и к людям, которые, значит, работают вот эту колониальную эпоху. Но что интересно, Киплинг и Хаггард остаются в прошлом. И о Киплинге мы, наверное, из-за книги «Джунгли» будем говорить. А Конрад является человеком, о котором вспоминают как об очень современном персонаже. Я еще раз говорю, что превращение главных героев в фильме Копполы вот в тех героев, которых описывал Конрад в оригинальном тексте «Сердце тьмы» и «Путешествие в Конго», оно, в общем, как-то очень повлияло на сознание и читателя, и слушателя, и вообще интеллектуала нынешнего.
Я хочу начать вот с этого определения. Еще 20 лет тому назад, 25 лет тому назад, писатель определял абсолютно язык, на котором он писал. Да? Если ты пишешь на английском языке, ты английский писатель. Если на польском, ты польский и так далее. Сегодня уже не так просто это определить. Да? И вот пример Джозефа Конрада самый лучший в этом смысле, потому что понятно, он принадлежит английской, британской литературе, но то, что происхождение у него польское, и то, что внес как бы в литературу английскую, это уже не так просто определить, что это чисто английский писатель. Это, тоже и мое мнение. Да. Конечно, я вчера только, простите, это может быть упущение, но вчера я узнал, что есть 77 экранизаций его произведений.
Невероятно, я сказала о десятках, но
77, это «Сердце тьмы», это, конечно, самый популярный его произведение для кино, конечно, да.
Чем он отличается от людей своего времени? Понимаете, вот почему... Вот смотрите, Салман Ружди пишет эссе про Чехова и про Конрада, как о людях, которые повлияли на его оптику невероятно. И мне кажется, что если сравнивать его с его современниками, то он остается до сих пор крайне влиятельным человеком, даже повлиятельнее своего друга Голдсворти, я бы сказала.
Я, может, конечно, начну, а мой коллега Даниэль, он дополнит, потому что он лучше, конечно, знает эту тему. Вообще, как бы в конце 19 века, когда начинал писать Конрад, он, конечно, с одной стороны, был его принимали как писателя, который пишет конечно, о приключениях, да. По-русски правильно это звучит, маринист. Был он просто как маринист.
Он был морским офицером.
Конечно, это его судьба, его работа.
Во многом автобиографические вещи или те, которые были, события, которые были ему известны благодаря его работе.
Но, конечно, не забываем, что это была за эпоха, как бы конец 19 века, это модернизм, это уже тогда то, что потом развивалось, катастрофические настроения. Я опять здесь не могу вспомнить по-русски, как декадентизм будет.
Декадентизм
по-русски. Я, может быть, не думаю, что так сильно декаденция повлиял на самого Конрада, но в его творчестве мы видим эти настроения, да, то, что касается...
Да у него все заканчивается катастрофой, грубо говоря.
Ну, может, не совсем все, потому что в его творчестве есть то, что потом было очень важным для нас, поляков, значит, ответственность, нравственность, да, которая была у всех героев. Те, которые их тоже проигрывали, как бы, да, значит тот, хотя бы, ну, вот, Курц или главный герой
Лорда
Джима, да, если возьмем, они же герои, которые, конечно, не выполняют своих заданий, но рассказчик он показывает, что происходит внутри их. Там есть, конечно, весь процесс, который показывает, когда надо остановиться, когда нужно как бы подумать, не можно или нельзя прекратить какую-то границу. Да. Вот эти вопросы, которые задает Конрад, они существенные, да, для его произведений. И, может, тем они отличаются от чисто приключенческих романов. Да.
Даже спасибо большое. Я вот сейчас бы Даниэля Фогеля послушала. Вопрос тот же самый. Вот как вы считаете, почему Конрад остается таким современным писателем, хотя многие его современники нами уже оцениваются как некий ужасно интересный, но, так сказать, этап прошлого литературы, этап старых идей?
Стислав Найдер написал
биографию Конрада, что его биографии, что ее хватило бы на нескольких человек.
Конрад имел очень трудное детство.
У него было очень сложное детство. Он происходил из семьи, которая тогда была вовлечена в освобожденческие движения. Он принимал участие в подготовлении январского восстания 1863 года.
Он
остался сиротой. Его родители принимали участие
в
подготовлении восстания и были сосланы в Вологду, поэтому это было очень сложное детство.
Został sierotą w wieku 12 lat. Te trudne doświadczenia miały bardzo duży wpływ na pesymizm
i ta sytuacja jego utworów, dziecka, na dalsze okazała wpływanie na jego przeznaczenie i odsuda возможно
stąd ta różnica z pisarzami przygodowymi.
Miał 18 lat, on zaczął karierę po flocie.
W wieku 17 lat rozpoczął karierę marynarza, co
dla człowieka, który pochodził z
młodego człowieka pochodzącego ze wschodnich terenów, to było zupełnie niezwykłym
decyzją.
В процессе подготовки передачи мы записали по скайпу профессора Василия Толмачева, одного из главных специалистов по творчеству Джозефа Конрада в России, и он критикует или подвергает сомнению такой подход к творчеству Конрада, как к писателю для юношества, писателю романтических морских приключений.
Его квалифицировали именно как писателя для юношества, что, на мой взгляд, совершенно неверно. И писали о нем, ну, как некой антитезе там, английским декадентам, Уайлду, к примеру. Вот с одной стороны Уайлд, эстет, позер, а с другой стороны вот такие авторы, как Киплинг, и Конрад, которые противопоставляют декадентству, ну, если так можно выразить, здоровые ценности, и в том числе романтику для юношества. Я уверен, что это ложное восприятие Конрада. Экзотика у него присутствует лишь как фон. Как фон в лучшем случае. А реально это очень серьезный, глубокий автор. И обратите внимание, все звезды английской, американской литературы, а также французской, между прочим, первой трети XX века воспринимали его как гиганта. Фактически Конрад – это писатель для писателей. Например, с ним дружил, я приведу просто контраст, с ним дружил Генри Джеймс, который жил в Лондоне с середины 1880-х годов. И вот они дружили, и Конрад зачитывался, и, простите, и Джеймс зачитывался Конрадом. Они много, кстати, встречались и разговаривали. С другой стороны, Конрад был настольным, буквально настольным писателем для Уильяма Фолкнера. И Фолкнер позаимствовал даже у него выражение «почетное поражение», «honorable failure». Вот сам Конрад писал о своих романах как почетных поражениях. Видимо, он стремился к абсолюту собой установленному и все время проигрывал. Вот так он выразился в своем романе «Тайный агент». Это один из лучших романов Конрада, опубликованный в 1907 году. И позже, через 20-30 лет, эти слова без конца стал не только о себе, но и о других своих современников повторять Фолкнер. Так что Эллиот поставил эпиграфом к поэме «Полые люди» строки из новеллы «Сердце тьмы». Очень высоко отзывался о прозе и стилистике Конрада в эссе 1920 года. Она называется «Суинберн». Вот буквально фанатом Конрада был Андре Жид, который, благодаря протекции которого перевели впервые на французский Конрада в 1910 году. И сам Жид вплоть до 30-х годов не забывал об этой своей привязанности к Конраду и совершил свое путешествие в Конго. Вот в 30-е годы он не только в Советский Союз приехал и мечтал встретиться со Сталиным, он и в Конго ездил. То есть повторил путь повествователя новеллы «Сердце тьмы». Так что, думаю, здесь вопрос запутанный. Перед нами в случае Конрада такие психологические триллеры, как сейчас сказали бы в связи с кино, и они очень глубокие по смыслу. Здесь темы нравственно-психологические, и я бы сказал даже больше. Конрад у истоков англо-американского модернизма с одной стороны и французского экзистенциализма с другой. Потому что от героев Конрада до героев Мальро Сартра и Камю один шаг. Я думаю, это почувствовал Гертруда Стайн, которая жила в Париже с середины 1900-х годов. И она заимствовала у Конрада выражение «один из нас». И без конца его повторяла. Потом это выражение стали приписывать ей самой, как это часто бывало. «Один из нас» – это вот такой вот современный человек, современный искатель специфического какого-то модернистского абсолюта. Но у Конрада, в отличие, скажем, от Хемингуэя, который, в свою очередь, много взял у Конрада, это усложненный психологизм. Поэтому я бы сказал, что в английской литературе, американской, этот человек занимает место, вы, наверное, удивитесь, английского Достоевского.
Я бы тут сказала для наших слушателей и зрителей, просто напомнила бы, что он родился в так называемой Киевской губернии, ну, то есть вот сейчас это называется Киевская губерния, в Бердичеве, то есть это Российская империя, это Российская империя. И считается, что первые такие морские впечатления он приобрел благодаря тому, что был в доме своего дяди, когда он был подростком в Одессе. И Одесса, этот международный такой волшебный город, ему показала, что такое, как, ну, в общем, как это здорово быть моряком. Но, конечно, Даниэль, вы правы, для человека из Восточной Европы сделать такую карьеру в Англии, это почти невероятно.
Так, он начинал карьеру в марнарстве французской.
Он начинал, на самом деле, свою карьеру во французском флоте, а потом перешел в английский и стал капитаном.
Когда у него 29 лет, отбил свое первое дружество на
старту. Потом, когда ему было 29 лет, принял командование над судном и в Австралии.
Выкористал это доświadczenie в своих późniejszych утворах. Также в его первых утворах, когда пишет о доświadczeniu сдержания культур европейских и исходных, выкористал свои собственные доświadczenia.
Он не упрощает своих впечатлений, своих воспоминаний. Он описывает также конфликты между различными культурами, различными национальностями, которых был свидетелем. Читатель имеет возможность задать себе вопрос, а не только получить готовый ответ, какую-то мораль. Именно этим он отличается от колониальных писателей, таких как Киплинг, Хага. Еще одна черта, которую он внес в английскую, но и в мировую литературу,
есть его славянское походзение.
Это его славянское происхождение, славянский дух, славянская фантазия. Это элемент, который не совсем понятен западным читателям, не совсем его чувствуют. Но это тот элемент, который их тоже захватывает.
Интересно, что он не признавался, что он знает русский язык. Интересно, что он не любил об этом говорить, но вот думаю, что свою принадлежность к Польше он никак не скрывал.
Не, написал в листе до библиотекаря.
В письме библиотекарю в Краков он написал: «Я поляк, сын польских шляхтичей».
Поляком, я стал сыном польских шляхтичей.
Мой псевдоним Джозеф Конрад происходит из сопоставления моих имен, да, Джозеф, Юзеф и Конрад. Я взял себе псевдоним, потому что не хотел, чтобы западные языки переиначивали.
А его настоящая фамилия Кожаневский.
Так, Кожаневский.
И англичанам сложно.
Когда нас питают, чи Конрад был англиком, писарем ангельским.
Когда нас спрашивают, каким писателем был Конрад, мы всегда отвечаем, что он был английским писателем, но польского происхождения. Его первым языком был польский, родным, да. Затем он выучил русский, французский. Считается, что также знал немецкий. И только в 20 с чем-то лет он выучил английский.
Спасибо. Дарюш, хочу обратиться, но профессор потом продолжит, если можно. А каково влияние Конрада на поляков? Я бы, наверное, сказала, что оно было разным в течение всей истории 20 века. Потому что вот некоторые исследователи пишут, что в его прозе есть предчувствие Первой мировой войны. Есть предчувствие какой-то европейской катастрофы. Некоторые связывают его мотивы с мотивами заката Европы Шпенглера или там с философией Ницше. Вот что можно сказать о том, как он влиял на умы польских интеллектуалов и польской молодежи в течение 20 века, который на самом деле был веком катастроф?
Так еще мне пришло в голову, а это в Польше сейчас уже архаизм, пишет на Бердичев. Пиши на Бердичев. Это пиши в никуда.
Да? Бердичев — это человек, город, где он
да,
родился.
Человек из глубокой провинции. Он вышел как бы в такой мир. Вот славянин, поляк, но гражданин царской империи. И вот А когда он уже осел сильно в Англии, да, он стал известным писателем, часто в Польше как бы говорили, он нас предал.
Вот я больше хочу, говорит он.
Да, я хочу хотя бы один пример дать. Вот, очень известная писательница польская, Лиза Ожешко, она написала очень так негативно об этом, что то, что Конрад Корзеньовский не пишет на польском языке, не стал польским писателем, это предательство. Понимаете, так, она написала это в конце 19 века, Ожешко, хотя была писательницей реализма, но она была глубоко как бы своими корнями в романтизме, да?
Понятно. И но такие понятно, вещи, что, конечно, да, можно сказать только национальный романтик или какой-нибудь советский человек про Набокова. Вот это мне напомнило просто буквально то, что говорилось о Набокове в Советском Союзе, что этот человек предал свой язык, и какая наглость, начал писать по-английски, еще и написал такой скандальный роман, как «Лолита».
Но, с другой стороны, понимаете, в этом ничего плохого нет, потому что надо понимать и Лизу Ожешко, и других польских критиков, писателей, общества. Они же были в этом месте, в это время, когда царская империя очень подавила как бы и всякие возможности, да, развития, те, которые как будто бежали, да, за границу, чтобы жить получше, как казалось тем, которые оставались на месте, они могли такие впечатления иметь. Но эта ситуация поменялась уже ближе Первой мировой войны. Но мне Даниил, наверное, скажет, вот это такой важный год, когда Конрад приезжает в Польшу в 1914 году, когда встречается в Закопане с разными деятелями польской культуры, литературы, в том числе с Стефаном Жеромским, который потом очень как бы защищает самого Конрада. Вот меняется эта картина, меняется тоже потому, что начинается издавать Конрада на польском языке. Да, вот, его первая, как переводится Аниэла Загурска, она дала такую возможность, что когда не читаешь, не знаешь произведений, можешь по-разному это принимать, обсуждать, но когда уже ты видишь, что есть в этих произведениях, это, конечно, сразу меняет эту картину, поэтому уже в 20-е, 30-е годы 20 века эта ситуация абсолютно поменялась. И мне кажется, что вот Даниил мог бы, как знаток Конрада, расширить вот эту тему, потому что там был ряд и литераторов, и литературных критиков, которые абсолютно как бы были на стороне Конрада. Ну и в том числе как бы журнал один очень много сделал, «Ведомости литературские», и редакторы этого журнала для того, чтобы продвигать творчество Конрада в Польше, чтобы оно было известным.
Да, да. Дарюш, спасибо. К Даниилу мы обращаемся за продолжением этого рассказа. С какого года Конрада начинают переводить в Польше? Когда он становится доступен?
Конрада начала тлумачить Аніела Загурська.
Конрада начала переводить Аніела Загурська, которая получила все права на его произведение. А я хотел бы вернуться еще на минуточку к теме критики Конрада. Конрад был очень задет тем, как Ожешко о нем написала. К счастью, были другие писатели, Мария Домбровская, Жером, которые защищали Конрада. Живя в Англии, он писал по-английски, потому что хотел обращаться к всемирной публике. А поскольку он тогда не жил в Польше и давно там не был, ему сложно было отсылать к ситуации, которая там имела место.
Это правда, что предвидел
действительно, он предвидел какую-то катастрофу в эссе «Аутократия и война». Он пишет о немецком «Орле с большими крыльями», который закрыл собой Европу. И несколько лет спустя разражается Первая мировая война. Несмотря на этот пессимизм, Конрад верит в определенные моральные принципы, которым необходимо следовать. Он написал, что мир основан на очень простых моральных принципах. Главное из них — сохранять верность.
Верность
своим принципам, своим идеалам и борьба до конца, даже если ты знаешь, что ты обречен. Поэтому так часто его герои плохо заканчивают, оставаясь верным своим принципам. И это было источником вдохновения для тех, кто боролись во время Первой и Второй мировой войны. Поколение Колумбов во время Второй мировой войны знало, что погибнет, но шли до конца. Для них то, что они останутся верными своему долгу, своим принципам, было важнее, чем жизнь, и здесь они ориентировались во многом на лорда Джима. Об этом писал Ян Юзеф Шчепанский в эссе «На службе великого арматора». Он писал о поколении Колумбов, которые боролись в Варшавском восстании. И когда их спрашивали, почему они так делают, они отвечали так, как он, потому что так нужно.
Я думаю, что здесь надо добавить о этом поколении немножко.
Да, конечно. Я только хотел спросить, что
слушателю.
Это такое. Да?
Значит, Колумбы – это поколение, которое родилось около 1920 года, значит, уже в независимой Польше. А само название взялось как бы с романа одного из польских писателей, Романа Братны, «Колумбы. Год рождения 20-й». Отсюда пошло как бы такое название для этого поколения. Значит, поколение тех людей, которые уже в независимой Польше родились и были воспитаны как бы в независимой Польше. И, конечно, воспитаны в том числе и на Джозефе Конраде, потому что это... Я еще вот вспоминаю то, что важно, статистика говорит, что лорд Джим был очень... Но самым издаваемой как бы книгой в конце 30-х годов, а во время Второй мировой войны так называемая армия Андерса, второй корпус польский, который воевал в Западной Европе после выхода как бы из Советского Союза, там, по-моему, 11 книг Конрада было изданных, потому что у них было свое как бы собственное издательство. Да. Это очень так тоже люди, которые... солдаты, которые боролись, например, в Монте-Кассино, очень такой известной битве, они зачитывались лордом Джимом. Да.
Тогда я попросила бы вас рассказать коротко фабулу этого романа, но потому что в России он не так известен. Обычно знают «Фрею с трех островов» и «Сердце тьмы», а вот содержание лорда Джима не очень доступно русскому читателю. Кто, коллеги?
Я, может, начну, потому что это история капитана, человека, который бросает свой корабль в очень как бы таком сложном моменте. Там речь о корабле «Патна», да? И главный герой, вот основа этого романа, как бы дилемма, как бы, да, его. Это, конечно, возникает уже из рассказов спустя там много лет. Он как бы сделал правильно или неправильно. Да? Вот то, что, о чем мы начали говорить сегодня, что перед человеком стоит выбор.
Моральный выбор.
Моральный выбор. И вот главный герой, я думаю, что Даниил может подробнее как бы здесь сказать, потому что история вот этого человека, в самом деле, это история практически каждого человека, который поставлен, не знаю, во время войны, во время очень как бы серьезных нарушений как бы баланса в обществе, да.
Гуманитарных норм.
Да, гуманитарных норм. Вот в этой ситуации нравственного выбора.
Да, Дарю, спасибо. Даниил.
Лорд Джим есть первым офицером на этом статку.
Лорд Джим первый офицер на этом корабле, и он как офицер всегда мечтал быть действительно героем, участвовать в приключениях,
переживать пригоды, быть кем-то значимым. Когда есть в этом моменте...
И когда корабль терпит крушение, и капитан говорит ему прыгать, спасая свою жизнь, несмотря на пассажиров, он стоит перед моральным выбором. И импульсивно он прыгает в воду. Но корабль не тонет, его на буксире отправляют в порт, и все руководство предстает перед судом. Джим понимает, что он сделал, и берет на себя полностью ответственность. Не так, как капитан и другие офицеры этого судна. Но на его чести остается все равно какое-то пятно, которое он не может смыть. Вторая часть книги происходит в другом месте. Он уезжает и строит свою жизнь заново. Он оказывается героем, показывает мужество, честь, геройство, охраняет тот народ, среди которого он живет.
Под конец повести появляется там, однако.
Но в конце появляется персонаж, белый человек, капитан Браун. И этот капитан, джентльмен Браун, оказывается отрицательным персонажем, плохим человеком. Он нападает на народ, хотя лорд Джим пытается добиться того, чтобы им позволили просто уехать.
Можно вопрос? А речь идет о каком-то народе в Африке, где-то, нет, или где-то?
Где-то на востоке.
То есть точно мы не знаем, Пакистан, да?
Часто это место ассоциируется с
местом, где можно
тем местом,
отыскать,
где можно построить заново свою биографию, построить новую жизнь.
В той остатней битве гинет сын.
В итоге в битве погибает сын предводителя этой деревни, этого племени. И лорд Джим, понимая, что он ответственен за это, идет к предводителю, и предводитель его убивает.
Почему я на себе этот вырок?
Он не хочет во второй раз снова взять на себя эту трусость, когда он стоит лицом к лицу с ответственностью.
Także jego zachowanie i umiejętność
i
stawienia czoła,
jego poведение, jego gotowość
była przykładem dla
wyjścia na wstrzeć opasności, na wstrzeć wyzwu, stała przykładem dla ludzi w wojnach.
И теперь мне больше понятно, почему Анджи Вайда экранизирует повесть под названием «Темная полоса», которая тоже о моральном выборе. Вайда, который так много своего внимания посвящал и Варшавскому восстанию, и вообще вот политической истории 20 века, и трагической польской истории этого времени. Почти в каждом фильме Вайды речь идет о моральном выборе. Можно ли сказать, что это специфическая польская черта, или это черта все-таки общечеловеческая, которая в Конраде проявляется крайне, ну, с крайне какой-то полнотой? Вот что скажете?
Ну, это, конечно, не касается всех. Это, во-первых, это касается избранников, если так уже можно назвать, потому что и все-таки мне кажется, вот лорд Джим, эта книга не только о том, что можно свою ошибку исправить. Это тоже вопрос, можно ли исправить, даже если возьмем как бы в конце вину другого еще раз на себя. Это тоже серьезный вопрос. И для меня как бы вот этого рода вопрос, это так не конкретный ответ, это очень хороший как бы сюжет для кино. Поэтому как бы возвращаясь как бы к этому, может быть, поэтому столько экранизаций произведений Конрада. И, возвращаясь к этому вопросу, есть ли это польская черта? Но я бы очень хотел, чтобы это была польская черта. Но мне кажется, что это общее все-таки, потому что есть и люди, которые как бы вызначают эту дорогу, да, эту нравственную как бы путь. Да, можно сказать, что это и Джозеф Конрад, и Анджей Вайда в каком-то смысле, да. А Анджей Вайда тоже был и есть как бы объектом атаков разных, да. Потому что всегда задают вопрос, а почему, а может быть, все-таки он не прав. Это и поэтому, может быть, Конрад близкий очень Вайде был. Потому что вы очень хорошо сказали, что это он экранизовал одно произведение Конрада, но вообще как бы в других фильмах абсолютно это есть. Потому что, почему? Потому что Вайда тоже из этого поколения, который читал Джозефа Конрада в детстве, в молодости своей. Да? И это в нем осталось.
Я хотела бы добавить одну вещь к разговору о экранизации Вайды «Полоса тьмы». Это произведение отличается от «Лорда Джима», потому что там есть мотив перехода границы, да, между молодостью и зрелостью, инициацией.
Конрад задедиковал эту книжку своему сыну Борису.
Конрад посвятил это произведение своему сыну Борису, который в возрасте 17 лет пошел на фронт и участвовал в Первой мировой войне. А для Конрада этим моментом перехода было принятие командования над судном. А для поколения его сына таким шагом было пойти на фронт, да, и принять участие в боевых действиях. Тогда они переставали быть мальчиками.
Конрадові ходило головне о то, щоб показати,
що для Конрада це був дуже важливий момент, момент, коли ми становимося дорослими, да, можемо вже вважати себе дорослими.
Справді, що стаємося дорослі, стаємося дожалі.
Анджей Вайда дуже добре це зрозумів і прекрасно показав у своєму фільмі.
Ну і маємо там досконалу обсаду.
Ну і, звісно, там грають прекрасні актери, так що фільм вийшов дуже хорошим.
Дуже добре.
Так я продолжу вот свой вопрос. Опять же, это романтическая верность долгу и готовность погибнуть каким-то образом связана с трагической историей Польши 19 и 20 века, или это общечеловеческая черта, и каждый делает свой индивидуальный выбор?
Я все-таки думаю, что это черта, характерная именно для польского романтизма, когда было несколько попыток, несколько восстаний, несколько попыток освобождения.
Как поровнаем, например, романтизм английский и романтизм польский?
Если сравнивать литературу Англии, то там нет такого мотива борьбы за свободу, а у нас именно борьба за свободу доминирует в польском романтизме. Поэтому Конрад часто называют скептиком и романтиком.
А с колеи в литературе световой, в литературе
в мировой литературе, в английской литературе главным произведением Конрада, конечно, считается «Сердце тьмы», и это тоже другая история, да, это границы, которую мы можем или не можем переступить.
«Ядро темности»
«Сердце тьмы» — это небольшое произведение, но в нем содержится огромный эмоциональный потенциал, потому что Конрад писал его на основе своих собственных впечатлений о Конго, где он был и видел очень много зла. Он видел, как европейцы, которые у себя дома считались, да, элитой, идеалом моральности, в Африке отказывались от всех человеческих принципов.
И тут наиважнейшим есть постать Курца, которого описывает как человека, которого створила целая
Европа. Здесь ключевая фигура — это Курц, который перешагивает эту границу, которая есть в каждом из нас.
И в каждом из нас.
Нужно не допустить, чтобы это зло вышло наружу. Другой герой, Марлоу, тоже находится близко к этому моменту, но все-таки у него хватает мужества и принципиальности, чтобы не переступить. И, конечно, в этом произведении очень заметна критика в адрес колониализма и способа, который Европа осваивала территории. И поэтому очень несправедлива оценка другого писателя, Ачебе, в адрес современного писателя, который называет Конрада националистом.
Расистом.
Расистом.
Он назвал его так потому, ponieważ в «Ядре темности» Конрад не дает голосу.
Он говорит, что Конрад не дает возможности высказаться африканцам, что они только фон для действия. Он упрекает также Конрада в том, что он показывает белых героев выше, чем жители Африки.
Але це неправда. Конрад показує тих.
Но это неправда. Конрад показывает их сочувствием, показывает, какое зло им приходится переживать, но просто он не в состоянии войти с ним в контакт.
Także do dnia dzisiejszego trwa debata na temat, jak postrzegać.
Поэтому до сих пор идут дискуссии на тему того, как относиться к сердцу тьмы. Показывает ли оно превосходство белого человека или наоборот?
Знавцы Конрада bardzo krytykują.
Специалисты по Конраду критикуют такое отношение Конрада к расисту, потому что в частности Конрад не принадлежал по национальному принципу к стране колонизатору. Он сам происходил из страны, которая боролась за свободу, независимость, и его точка зрения в корне отличалась от английских или французских писателей.
Собственно говоря, какой-нибудь специалист по английской литературе здесь непременно бы добавил, что в этом состоит огромное влияние Конрада. Из «Сердца тьмы» начинается изменение оптики английской литературы и французской литературы, собственно говоря, смещение вот этого взгляда с взгляда, так сказать, хозяина положения и хозяина империи, хозяина всех народов на взгляд совершенно другой, на взгляд, который начинает учитывать, ну, так сказать, всех участников этих, этой транзакции. Это происходит медленно, но верно, я бы сказала.
Я думаю, что
недоразумение происходит от того, что некоторых вещей Конрад не мог написать напрямую.
Под конец 19-го
века, когда выходило «Сердце тьмы», Англия все еще была колониальной империей. Эта книга просто не могла бы увидеть свет, если бы там содержалась непосредственная критика в адрес колониализма, поэтому Конрад в завуалированном виде вынужден представлять такую критику.
Но и, нестеты, та критика сбегла.
И, к сожалению, эта ситуация совпала с... Это было 60-е и 70-е годы в Соединенных Штатах. И именно тогда Ачебе написал свои слова.
Сам походил с Африки Полудневой и хотел
Ачебе сам был из Южной Африки, и он хотел показать писателя, который демонстрирует превосходство белых, но на самом деле ситуация касалась именно Соединенных Штатов.
Także możemy powiedzieć, że Konrad w pewnym sensie jest ofiarą dyskusji i walki, która
była... Czy można powiedzieć, że to Konrad popał się pod gorącą rękę
w Stanach Zjednoczonych.
Я знаю еще один пример из американской жизни. Это когда Фолкнера обвиняют в расизме и женоненавистничестве. И эта критика исходит, конечно же, из современных политических дебатов и представлений, значит, о политкорректности. И всегда находится какой-нибудь крупный писатель, которого очень удобно, так сказать, рассматривать как мишень для своих теоретических изысканий. А знаете, я вот еще о ком вас хотела спросить. Известно, что люди, которые, литературоведы, которые занимаются Конрадом, говорят о влиянии на него Достоевского. Хотя, как я помню, сам он не очень любил тоже об этом говорить. А мне кажется, что больше всего он похож на Камю, и я имею в виду сейчас вот конкретно «Повесть посторонней». Это удивительная способность конструировать текст так, что ты не чувствуешь никаких моральных педалей, наоборот, ты, как читатель, ты оказываешься страшно растерянным, когда ты оказываешься внутри этого повествования, и ты сам должен вместе с героем как бы этот путь проходить, делать этот моральный выбор за него и испытывать почти, ну, те же самые мучения внутренние. Вот. А что вы об этом скажете, Дарюш? К вопросу, ну, значит, да. О вашей идее круглого стола на вашей конференции о предчувствии апокалипсиса Конрада.
Ну, во-первых, тогда Камю бы подражал Конрада, потому что он все-таки...
Я уверена в этом. После я собственно, Конрада, к этому и рассказываю. Да. Я к тому, что Камю пишет постороннюю, тоже, в общем, о... у балжирца, там, у человека, который совершает преступление, он совершает его, так сказать, на развалинах Французской империи. У этого всего очень такой внятный социальный для французского читателя контекст, но, может быть, не очень понятный там для людей из другой страны. Я, собственно, про пафос, так сказать, морального выбора, который и у Достоевского присутствует тоже.
Ну, это вообще как бы сейчас мы можем развернуть дискуссию о том, чем является экзистенциализм и когда он вообще начинается.
Когда он начинается, да,
понятно,
да,
что это, что в таком смысле и Конрад является экзистенциалистом.
Как бы, да, я ровно это и хотел сказать.
Абсолютно в пониманию 20 века, потому что, конечно, мы сами очень хорошо знаем, что тогда истоки экзистенциализма, они глубоко как бы в прошлом, не начинаются от Камю или там других, да, только
или от Сартра, да, и вообще
послевоенной
Европы, да.
Потому что есть, наверное, как бы общая история, независимо на Западной Европе, на Востоке, но это, боже мой, как можно сказать, а чем является Сибирь для России? Это тоже как бы вся история колониализма, на
конечно,
самом деле.
Конечно, это колониальная история, да.
Поэтому Достоевский, почему он бы не мог быть тоже в этом смысле очень близким писателем Западной Европы? Но так, наверное, и есть. Он сам прошел этот путь. Сам этот опыт у него был очень огромный. Да. Поэтому ну, а как бы возвращаясь как бы к теме апокалипсиса, ну, на самом деле это Коппола выразил это в самый лучший способ, потому что дал такое название своему фильму, да, «Апокалипсис сегодня», да, чего, может быть, и Конрад Конрад никогда бы
не сформулировал. Да, вот понятно, так, конечно, это, да.
Но мы уже сегодня говорили об этом, что это и трагедия Первой мировой войны, потом Второй мировой войны. Коппола это на примере Вьетнама, конечно, показывает, что апокалипсис как способ мышления, как бы метафоры, он существует практически давно, да, если учесть, что это идет как бы из Нового Завета, да, это можно как бы такой метафорой, символикой определить времена, когда мир входит как бы в ситуацию катастрофы, смерти, как бы какой-то, которая есть во время войны, терактов и так далее, и так далее. Поэтому ну, это такой как бы способ, да, способ названия действительности, которая нас поражает, да, что это апокалипсис. Апокалипсис может, конечно, он быть для общества, но может быть для одного человека, да. Поэтому если мы рассматриваем и творчество Конрада, и вот все эти проявления, как бы, и экранизации, в том числе в кино.
Даниэль, что скажете про экзистенциализм, про Камю, про Достоевского? Ну, а потом про апокалипсис.
Экзистенциализм стал следствием крушения определенных ценностей и определенного миропорядка, и об этом говорит Альбер Камю. Морально-этические принципы, вера, все это уже не имело такой силы, невозможно было апеллировать к высшим силам.
Konrad był tego świadomy, ale on zawsze w takim momencie odnosi się do tych podstawowych
strukturalnych. No, Konrad wciąż stoi na swoich pryncypach i nieuklonnie prześleduje swoje moralne cele.
Nie powinniśmy robić tego, co robimy. Tak trzeba, pisał. On nie buduje wokół tego teorii. Nie
on uzasadnia. On tak нужно, nie teoretyzuje na tę temat.
Po prostu pisze tak trzeba. Jeżeli chodzi o Dostojewskiego, to myślę, że
oprócz... A jeśli mówić o Dostojewskim, to jest ważna jeszcze nie tylko egzystencjalizm jest ważny, no także i odpowiedzialna odkrytość Romana, to, że czytatel остается z вопросом.
Także trochę nawiążę tutaj do Bakhtina, który mówił
o monologicznej ideologicznej strukturze, когда во втором варианте читатель может сам сделать выбор. Читатель остается перед вопросом, перед выбором, со своими сомнениями, но писатель показывает, перед каким выбором и какие вещи оказываются сегодня перед человеком. И это также объясняет такую сложность произведений Конрада для его современников, потому что, как мы знаем, первые его романы не пользовались читательской популярностью, хотя получали очень хорошие отзывы критиков.
Także myślę, że czytelnicy musieli dojrzeć w pewnym sensie do.
Ja думаю, читателям нужно было созреть до того, чтобы понять какие определенные его стороны его произведений.
Musieli sami dokonywać oceny. Natomiast jeżeli chodzi o czas apokalipsy Coppoli,
no jeśli mówić o filmie Coppoli, to on сегодня существует уже w большой степени, независимо od произведения Конрада.
Ale w utworze Konrada
Konrad pokazuje nam pewne ekonomiczne faktory, takie jak использование Европой Африки. A Coppola przeniósł действие w
czas wojny
i miejsce i время w wojnę w Wietnamie, której na samym деле никто не понимал, и солдаты не понимали, почему их отправили на край света и что они там делают.
Także tam wiele szybciej dochodziło do upadku pewnych wartości moralnych.
I tam moralne principy ruszyły się гораздо быстрее i очень легко zło wychodziło na rozu.
W zupełnie niekontrolowany sposób. Także jest to dla nas takie
Поэтому это такое предостережение для нас даже и сегодня.
Спасибо, друзья. Я считаю, что это прекрасная точка в нашем разговоре. Или вы хотите что-то еще добавить?
Ну, если только то, что takie nieżydne historie były związane też z filmem Coppoli. Jest taka fotografia, która pokazuje, ona była zrobiona w janwarie 1982 roku, kiedy w Polsce było wojenne położenie już na dwa miejsca. Przed kinoteatrem Moskwa w Warszawie stał, no tam nie mówią, że tank, no to transporter był na samym dziele, a тогда в кинотеатре была премьера фильма Coppoli, и огромный баннер висит «Апокалипсис Now», «Транспортер», «Военное положение». Вот эта история тоже как бы такого рода, тоже об этом хотелось бы, конечно, написать что-нибудь, может быть.
Ну, это сильная история. Это сильная история. Я как раз всю нашу передачу думала о солидарности и вот об эпохе вот этой борьбы, об эпохе этой борьбы и о том, что делалась она как раз людьми солидарности, и вот последний освободительный этап перед 91-м годом делался людьми либо поколения Вайды, либо, так сказать, сыновьями Вайды.
Конечно, эти люди тоже читали Конрада,
которые
но
читали
мы
Конрада.
Не можем ответить как бы так точно, что Конрад опять повлиял на следующее поколение.
Но идея, тем не менее, вполне убедительная. «Сердце тьмы». Мы сегодня говорили о Джозефе Конраде в связи с фестивалем польской литературы в Москве. Дни Конрада прошли. И в связи с годом Конрада в Польше 160 лет со дня его рождения. За нашим столом были Дариуш Клиховский, директор Польского культурного центра, в партнерстве с которым мы сегодня делаем этот проект. Профессор Даниэль Фогель, специалист по творчеству Джозефа Конрада, переводить нам помогала Анастасия Векшина, литератор, сотрудник Польского культурного центра. Вела программу Елена Фанайлова.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода».
всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
7-месячную зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.